Глава восьмая. Прошло 6 дней. Все сложилось не так, как было задумано. В субботу, 31 мая, Крендель направил в Оранж и France Telecom предписание о прослушивании. В свою очередь, служба технической поддержки установила жучки в кабинете Бернара Жименеса в штаб-квартире Республиканской партии Свободы. В 2007 году политик ушел из Министерства обороны, чтобы занять пост казначея своей партии. То же самое было сделано в кабинетах генерального секретаря РПС Жан-Пьера Гриссана и президента фирмы ВЧ Симона Матюри. Уже в пятницу вечером Крендель нашел в ПО нужных людей, чтобы поставить на прослушку телефоны компаний EDS и Noron. В соответствии с параграфом 4 статьи 18 Уголовного кодекса, следственный судья может посылать полицейских в любое место во Франции, если это нужно для установления истины. В выходные аппаратура была установлена в кабинетах Жан-Луи Демара, владельца Noron, и Патрика Леша, директора EDS. К городским телефонам подключили отводные кабели. Мобильные прослушивались через единый сервер. Во вторник, 3 июня, Жанна получила первые письменные отчеты. Всего несколько страниц с нулевым результатом. Ни одного подозрительного разговора, ни намека на лоббирование чьих-то интересов, не говоря уже о денежных переводах, внесении средств на банковский счет или выплатах наличными. Никаких двусмысленных слов, которые указывали бы на использование шифра. Ничего. У подозреваемых был какой-то другой способ связи. Жанна в этом не сомневалась. В тот же день она обязала провайдеров перехватывать их мейлы, но и это ничего не дало. Фирма ВЧ на самом деле работала чисто. Но инстинкт подсказывал Жанне, что махинации не прекратились. Как знать, не предупредили ли их о прослушивании? Крендель вне подозрений, как и парни из технической поддержки. Но утечки есть всегда. Юридическое сообщество подвержено им, как никакая другая административная инстанция. По правде говоря, с тех пор, как развернулись следственные действия, Жанну Крулевска гораздо больше интересовали совсем другие записи. Те, что с вечера понедельника велись в кабинете Антуана Ферро, психоаналитика Тома. Каждый вечер под дверь квартиры ей подсовывали крафтовый конверт, содержащий 2 диска, запечатанный и копию для прослушивания. Запись консультации психоаналитика за 1 рабочий день. И здесь улов оказался богатым. Пожалуй, даже слишком. Жанна знала, в какое время Тома ходит на консультации. В 2 часа по понедельникам. В 3:30 по средам. В первый же вечер она прогоняла запись в компьютере, пока не услышала голос Тома. Так она узнала то, что хотела узнать. У Тома была не одна, а 2 любовницы. Он говорил о женитьбе, детях, колебался между 2 женщинами. Говорил, что в его возрасте пора остепениться, создать семью. Но Жанна в кастинге не участвовала. Тома не упомянула о ней ни разу. Она не входила в его текущие планы, тем более в планы на будущее. Была всего лишь одной из тех, чьей помощью легко удовлетворить свои желания и утолить жажду побед. Одной из тех, с кем, как изящно выражаются мужчины, можно перепихнуться, чтобы затем, словно присытившийся вояка, зажить тихой семейной жизнью. Обеим потенциальным невестам было не больше 25. Чтоб тебе. Рыдая, бесясь, чертыхаясь, Жанна 10 раз прослушала это место. Чего ради она угрохала на этого мерзавца столько времени? Столько надежд. В ту же ночь она порвала его письма, выбросила фотографии, уничтожила мейлы и стерла из памяти мобильного номер его телефона. Трудно сказать, полегчало ли ей, но она хотя бы расчистила место. И все-таки она ждала вечера среды в каком-то оцепенении и, признаться, со смутной надеждой. С той подлой надеждой, которая сгубила не одну женщину. А вдруг на следующем сеансе он вспомнит и о ней? Куда там? Новый диск лишь подтвердил диагноз. Две любовницы. Обе молоденькие. Намерение жениться на одной из них и ни слова о ней. Старой кошелке. И тут Жанна почувствовала признаки исцеления. Кажется, это началось еще в понедельник. В каком-то смысле удар, нанесенный первой записью, пошел ей на пользу. Вызвал катарсис. Болезненный, но необходимый. Пора идти своей дорогой. Заодно наметилось кое-что новое. Тогда же, в понедельник, когда Жанна, даже не присев, ела у себя в гостиной рис, нездоровое любопытство толкнуло ее прослушать и другие сеансы. Голоса. Тайны пациентов. Одно место ее особенно поразило. Говорил священник лет 50. «Моя вера слабеет, доктор. Никому, кроме вас, я не могу в этом признаться. Убежденность оставляет меня. Она словно сгорает, тает, как свеча. Но всегда останавливается в одной точке».
«Какой точке?»
«Скажем, я верю во все, что было до казни Христа. А вот дальше ничего не получается. Не верится в последующие чудеса. В воскресение Христа, в его возвращение к апостолам ничего не выходит». «То есть ваша вера останавливается на распятии?»
«Вот-вот, на распятии!»
Молчание. «Вы ведь родились в многодетной семье?»
«Семь братьев и сестер в Эльзасе. Мы это уже обсуждали. У меня было счастливое детство.
Но ваш отец всегда отдавал предпочтение младшим».
«Доктор, это меня нисколько не задевало. Я был старшим. Понимал отцовские чувства. К тому же я рано уверовал. Вера заполнила мою жизнь. Из-за нее я очень рано уехал из дома». Антуан Ферро никак не прокомментировал сказанное. Священник причмокнул губами. У него наверняка пересохло в горле. Жанне хорошо знакомо это ощущение. Когда говоришь лежа на кушетке, во рту не остается слюны, а к голове приливает кровь.
«Вера, которая останавливается на распятии Христа», — повторил Ферро.
«Ну и что? Вы ведь помните последние слова Иисуса?»
Снова молчание. Затем голос священника покорно произнес: «Отче мой, для чего ты меня оставил?» Продолжая клевать белый рис из пиалы, Жанна улыбнулась. «Хорошая работа, Ферро». Она представила себе его кабинет. Блестящий паркет, марокканский килим, золотисто-коричневые тона, книги на полках, кресло рядом с кушеткой, спинкой к окну. Чуть подальше наискосок стоит стол. Не все сеансы оказались интересными, но они всегда были разными. Торопыги, вечно убегавшие раньше времени, болтуны из тех, что говорят, не закрывая рта, молчуны, из которых слова клещами не вытянешь, рационалисты, все подвергающие анализу, старательно выстраивающие свои воспоминания и фантазии, поэты, которых убаюкивают собственные слова и чувства, а еще те, что склонны к ностальгии и с упоением и грустью вспоминают прошлое, упрямцы, приходившие, скрипя сердце, каждый раз уверяя, что этот сеанс последний. Она слушала снова и снова. «Я анонирую каждый раз, когда вспоминаю о ней», — звучал низкий голос. «А ведь в прошлом году я выставил ее как последнюю дрянь и уже 3 года к ней не прикасался. Откуда это внезапное желание? Откуда это наваждение? Ведь я больше знать ее не хотел». «Ваше наслаждение связано не с самим актом онанизма, а с чувством вины», — отвечал Ферро.
Онанируя, вы ласкаете не тело той женщины, а собственное угрызение совести. На самом деле вы любите свое злодеяние. Вы виновны, и вам это нравится. Это чувство и порождает наслаждение. Жанна веселилась от души. Все эти разговоры психоаналитиков она знала наизусть. 2 года кряду ее пичкали подобными ответами, всегда противоречивыми и туманными, но иногда попадавшими точно в цель. Во всяком случае, они побуждали к размышлениям, заставляли погружаться в собственные потемки, чтобы искать там новую истину. Но больше всего ее завораживал голос Антуана Ферро. Потусторонний, но мужественный, с легкой хрипотцой. Интонация тоже была необычной, неторопливой и торжественной, придававшей каждому слову особую значительность. В этом голосе звучало что-то сладостное и чарующее, словно льющееся на душу бальзам. 3 диска за понедельник, вторник и среду позволили Жанне насладиться благотворной силой его голоса. Она разработала целый ритуал. Каждый вечер выключала свет, устраивалась на диване и надевала наушники. Укрывшись во тьме, она отдавалась во власть его обольстительной мягкости. Голос проникал внутрь и, подобно рычагу, раздвигал ребра, давая сердцу, будто расширявшемуся от этого звука, биться в полную мощь. И вот накануне вечером Жанна почувствовала, как что-то в ней надломилось. Непреодолимый порыв побудил ее сунуть руку в трусики и ласкать себя, пока не кончилась запись, уже сожалея, что все испоганило, замарая голос, внушавший ей чистое чувство. Утром 5 июня, в четверг, она застряла под душем, ругая себя последними словами. Мастурбировать под голос психоаналитика одна, у себя дома, в темноте. Нечего сказать. Докатилась. Она вытерлась, причесалась. Запотевшее зеркало еще не просохло. Она и не торопилась увидеть свою физиономию. Бледная, как смерть, заострившийся нос. А все-таки она красивая. Тонкие черты, матово-белая кожа в россыпи веснушек, высокие скулы и эти зеленые глаза, в хорошие дни сверкавшие, как агаты. Однажды Тома сравнил ее с абсентом, который теперь запрещен, а в 19 веке был необычайно популярен. Тогда-то его и прозвали «зеленой феей». Над рюмкой бледно-зеленого напитка полагалось растапливать сахар. Тома трудно назвать поэтом, и все же он подметил сходство зеленого абсента с ее глазами, пламени с рыжиной ее волос, и она также кружит голову. В тот вечер он прошептал: «Ты моя зеленая фея». Метафора завершилась в постели. Жанна не сомневалась, что эти сравнения он позаимствовал в глянцевом журнале, и все же воспоминание грело ей душу. С влажными волосами она вышла из ванной, выпила сваренный заранее кофе, сгрызла тост из хлеба с отрубями, проглотила обычную дозу эффексора. Примечание. Антидепрессант. Конец примечания. Открыла шкаф и, не раздумывая, как форму, выбрала одежду. Белые джинсы, белая с черным узором блузка, льняной пиджак. И туфли от Джимми Чу с заостренными, как кинжалы, носками. Подхватила ключи, сумку, папку с документами и с силой захлопнула дверь. А теперь на работу. Дела, допросы свидетелей, очные ставки и гнать от себя все эти глупости с безликим голосом, сердечным бальзамом и ночными ласками.